Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о первоэлементах, первоматериале, первичном структурировании материала, первичном формообразовании. То есть говорили мы, по сути дела, о первом слое, слое магмы, ну и, соответственно, о стабильном трансценденте. Значит, сегодня мы с вами поговорим о том, как происходило формирование последующих слоев до четвертого включительно. Мы с вами сегодня дойдем. Ну, соответственно, о человеке, о том, как устроен человек и какие у нас с вами в связи с этим проблемы возникают, об этом мы будем говорить уже на следующей лекции, когда уже дойдем до следующих слоев. Сегодня мы как бы вот то, что этому предшествовало. Опять с точки зрения материала. Ну, в основном будем говорить, конечно, о материале тонких слоев. Вот. Ну, естественно, что и о физическом тоже, поскольку для нашей планеты, для нас с вами физический слой имеет очень важное значение. Ну, все, да, все расселись. Значит, ну, как происходит последовательность формирования слоев Алис? Надеюсь, что все-таки все прочитали, да, как я просила, эти главы из книжки «Жизнь человека». Значит, поэтому надеюсь, что хотя бы схематическое представление у вас у всех есть. Значит, каждый мастер, приходя, рождаясь внутри Алис, начинает организовывать определенным образом свою энергетическую нишу и, соответственно, определенный тип материала, определенный уровень материала. Значит, ну, в начале, когда эволюция Алис только-только начинала разворачиваться, значит, последовательное формирование слоев шло каждым приходящим мастером. То есть первый мастер начинал формирование первого слоя. Значит, когда рождался второй мастер, он рождался в этом первом слое, и, ну, я имею в виду в верхнем, в стабильном трансценденте, и начинал формирование второго слоя. Значит, третий мастер начинал формирование третьего слоя и так далее. Но каждый как бы следующий мастер, прежде чем он начнет формировать слой того номера, которого он сам, он, естественно, проводил определенную формообразующую работу в слое предыдущем, ну, просто хотя бы для того, чтобы создать предпосылки, подготовить материал, энергии, сущности, ну, в общем, подготовить как бы все уже для формирования своего слоя. Значит, то есть следующий мастер, он работает еще в слоях предыдущих мастеров, с одной стороны, но, кроме того, значит, существует еще и обратное воздействие мастера, то есть мастер, уже работающий в каком-то слое, он, естественно, оказывает, причем достаточно значительное воздействие на формообразование в предыдущих слоях. Ну, я потом буду просто конкретные примеры вам приведу. Значит, сейчас сначала самые такие вот общие, самые абстрактные вещи все равно придется нам с вами, значит, упомянуть. Значит, у нас с вами как бы есть две основные, как вот, два основных формообразующих начала. И только их взаимодействие вызывает формообразование материала на принципиальном уровне. Потом уже там вторичные, третичные, различные производные формы материала, они уже формируются другими, более мелкими субъектами эволюции. Но, значит, основные, значит, крупные, самые глобальные, значит, деятели, это у нас так называемые мастера, которые действуют ну, условно говоря, сверху, работают через токи, через энергии космических токов. И с самого низа Алис, с самого вот ее с изнанки, то есть как раз вот со стороны субстанции, работают формообразующие иерархии, которые, ну, мы их будем называть великие стихиалии. Этот термин ввел Даниил Андреев, ну и, в общем, он для нас тоже удобен, хотя у них есть и энергетическое имя, они называются тангры. Ну, я иногда это упоминаю, это название, ну, это синонимы. То есть мастера работают со стороны как бы идеи, то есть вот сверху, со стороны тонкого, великие стихиалии работают со стороны субстанции. И вот только их взаимодействие запускает процессы формообразования. Значит, ну, что у нас по отношению к материалу происходило? Значит, первый мастер, как мы с вами в прошлый раз говорили, начинает процесс первичного набора материала, Алис. Начало первичного набора материала. И в самом начале, когда работает только один первый мастер, одновременно с ним работают только две великие стихиалии. Вообще великих стихиалий достаточно много. На данный момент нам известно 23, но возможно, что, ну, вероятнее всего, их значительно больше. Это просто те, которых, ну, которые, про которых нам сказали. Вот, значит, то есть вначале их включаются только две, самые принципиальные, это именно те, которые вот из первого материала как бы формируют первые элементы, уже которые начинают эволюционировать, начинают жить, запускают их как бы в жизнь. Стабильно-трансцендентный слой сначала строится стихиалиями Солнечной системы. Это самый верхний, самый внешний слой строится стихиалиями Солнечной системы и галактики из, так сказать, ну, как бы резервного материала. Вот есть специальный такой вот резерв этого материала в Солнечной системе. Этот материал, это тоже как бы некий такой субстрат, из которого уже потом развивается материал стабильного трансцендента. И основная особенность этого материала, что это его способность вбирать в себя множество, так сказать, атомов сознания и разворачиваться по множеству временных координат. Ну, естественно, что для каждого слоя, в принципе, заданы определенные параметры слоя, то есть, соответственно, его размерности по пространственным, по временным координатам. Ну вот тот материал, из которого строится стабильный трансцендент, он, естественно, обладает наибольшим количеством размерностей из слоев Алис. Хотя, сразу должна вам сказать, что к настоящему моменту, несмотря на то, что Алис уже прошла половину своего эволюционного пути, стабильный трансцендент ее развернут не полностью. То есть, в принципе, на уровне стабильного трансцендента размерности должны были быть порядка, ну, тысячи пространственно-временных координатных осей, но на данный момент их существенно меньше, их порядка нескольких сотен всего, то есть, ну, наверное, раза в три меньше, чем должно было бы быть, но просто многие размерности, как бы они недоразвернулись в силу разных причин, ну, вот. Значит, то есть вот этот резервный материал начинает в себя вбирать вот эти атомы сознания, разворачиваться по временным координатам, а в качестве, знаете, коагулянта, что это все вот собирает вместе, выступают потоки элементарных частиц. Ну, вот на физическом плане это звездный ветер, то, что называется солнечный ветер. Ну, вот кто знает астрономию, знает это понятие. Ну, естественно, на тонком плане работают их аналоги. Значит, ну и преимущественно в формировании стабильного трансцендента участвуют токи хранителей чистых качеств, трех и шести качественные. Значит, затем вступает в работу второй мастер, и он производит уже первичное структурирование материала. И как мы с вами вот в прошлый раз разбирали, сначала это первичное структурирование материала идет преимущественно по недоработанным программам прошлого воплощения и по, так сказать, унаследованным программам. То есть идет разворачивание генетического кода и структурированного материала вот по этим программам. Значит, верхний, значит, начинается формирование следующего слоя стихийной статики, и уже верхние слои, стабильно-трансцендентная стихийная статика, они как бы уже сами себя структурируют, там работают сущности, в них рождаются уже сущности, дети, так сказать, первого и второго мастера, они уже работают по структурированию этих слоев. И, значит, с одной стороны, они структурируют верхние слои. То есть, как вы помните, дети мастеров рождаются, так сказать, наверху. То есть, они, дети первого и второго мастера, рождаются в стабильном трансценденте. Ну, и третьего мастера тоже. В стабильно-трансцендентном слое. Значит, то есть, там они организуют свои пространства, выстраивают их, ну, в силу, как им необходимо, по своим по программам, по своим потребностям. И налаживают способы коммуникации с нижними пространствами, поскольку у многих из них основные их программы связаны именно с работой в материале, с плотными пространствами. Ну, я имею, когда я говорю работа в материале, я имею в виду не только физический, естественно, но и материал эфирный. Значит, и кроме того, еще, опять же, они, дети первого и второго мастера, значит, они структурируют, значит, они свои пространства структурируют, самих себя структурируют, себе тела строят, отлаживают способы коммуникации с нижними слоями. Ну, вначале действует метод отражений, так называемый. Вот, и кроме того, они отлаживают систему взаимодействия с внешним космосом. И на этом уровне, в этой фазе, значит, начинается построение так называемой сакуалы космических инвольтаций. Значит, это очень важная для Алис структура. Ну, кстати, Данил Андреев тоже ее упоминает, поэтому я, собственно, и название использовала тоже, каким он пользуется. Значит, сакуала космических инвольтаций – это играет роль буферной зоны при общении Алис с внешним миром. То есть это специальный набор пространств. Значит, эта сакуала расположена по всему диапазону слоев Алис, ну, на данный момент, по крайней мере, когда она уже сформирована. Значит, ну, первоначально, естественно, что она формировалась только в верхних слоях, постепенно она распространилась глубже и плотнее, ну, то есть на всех уровнях пространства этой сакуалы, на всех уровнях, где у Алис возникает необходимость взаимодействовать с другими космическими существами. И точки входа в эти пространства есть на всех уровнях плотности. Ну, я не буду вам более подробно про нее рассказывать, это достаточно сложный материал, нам пока это не очень актуально. Значит, второй мастер в материале начинает формирование атомарных и молекулярных структур. Ну, на физическом плане у нас слой, значит, второй слой, слой камня, условно называемый слоем камня, это атомарные молекулярные структуры. На тонком плане, соответственно, формируются тоже из первого элементов, начинают формироваться тоже более сложные структуры, более сложные системы. Ну, вот по аналогии можно, так сказать, тоже вот как бы атомарные молекулярные структуры. Ну, по времени физического плана, конечно же, формирование второго слоя, его развитие, его эволюция происходит очень и очень долго. То есть это, наверное, вот если по физическому возрасту Алис, это примерно, ну, 3/4 ее физического возраста, если не больше. Хотя на тонком плане, как мы с вами знаем, там совершенно другие временные параметры, и там это уже трудно так сосчитать, сколько времени прошло. Значит, еще раз повторяю, что на втором мастере это первичное структурирование материала преимущественно по как бы уже заданным программам. А вот когда рождается третий мастер, вот это уже совершенно принципиальный для Алис момент, это начало ее собственного творчества. То есть разворачиваются ее собственные программы, соответствующие ее собственному предназначению, ее роли в Солнечной системе, ее собственная личная творчество, то есть она обретает определенную свободу, ну и даже достаточно большую степень свободы в своем творчестве, ну и, соответственно, уже в значительно большей степени несет ответственность за результаты своей деятельности. И вот здесь вот, значит, сразу же проявляется очень много таких специфических особенностей Алис. Прежде всего, это связано с ее предназначением. Мы уже много раз говорили о том, что Алис в Солнечной системе, а возможно и вообще во всем ближайшем космосе, играет совершенно уникальную роль, потому что у нее на физическом плане сосредоточено очень много различной деятельности, значительно большей, чем у других планет. То есть, по крайней мере, вот, опять же, у наших соседей по Солнечной системе, у других планет Солнечной системы, у них основное разворачивание эволюции идет на тонком плане. Физический план только обозначен. И, по сути дела, вот если просто даже вот почитать учебник астрономии, в каком состоянии находятся все планеты, то есть у них, по сути дела, на физическом плане эволюция происходит только слой камня, то, что вот у Алис слой аналогичный алисовскому слою камня. То есть на уровне минерального царства идет эволюция. Но на тонких планах, как мы с вами помним, да, там эволюция у многих планет зашла значительно дальше, у них гораздо большая степень эволюционной зрелости, чем у Алис. И сознание у этих космических существ развивается совершенно в других формах, в других структурах. То есть там все происходит совершенно иначе. Вот. А у Алис такая уникальная роль. Это именно развитие физической жизни. И, по сути дела, начав эволюцию, уже, значит, формирование третьего слоя, Алис вышла за рамки форм, привычных в Солнечной системе. То есть, ну, так, грубо говоря, ей, по сути дела, уже не с кем было посоветоваться вот из соседей, как дальше свою эволюцию развивать. То есть она в этом своем собственном творчестве, ну, как бы оказалась предоставлена сама себе в значительной степени. Ну и, собственно говоря, этим и воспользовалась, как могла. Значит, очень многие идеи первого-второго слоя, они заимствованы были из Солнечной системы просто непосредственно. Потому что сам материал для формирования первого-второго слоя Алис набирала из Солнечной системы. Естественно, что и многие идеи тоже как бы приходили оттуда, ну или каким-то образом, значит, были взаимосвязаны с идеями и Солнечной системы как таковой, и других планет Солнечной системы. А дальше, значит, Алис уже с приходом третьего мастера, Алис начинает искать новые идеи. Значит, какие-то идеи она продуцирует сама. Какие-то программы считываются из ее генетического кода, какие-то идеи она формирует, ну, по мере как бы осознавания своего предназначения. Это все процессы. Вот здесь самое главное, не надо думать, что вот прямо сразу вот она вот родилась, и все там уже было, и все. Это все развивалось, это все очень постепенно нарастало, постепенно набирался опыт, постепенно формировались идеи. И, значит, Алис, значит, ищет новые идеи как бы внутри самой себя и в своем сознании, и очень широко как бы сканирует окружающий мир, окружающее космическое пространство, тоже в поисках каких-либо новых идей. Ну, собственно говоря, кто ищет, тот находит. И, значит, начинается планетарное творчество собственное. Ну и, естественно, поскольку, значит, идеи должны быть реализованы в материале, начинается подключение новой группы великих стихиалей, достаточно большой группы. Ну, потом, по мере эволюции Алис, еще постоянно подключались новые великие стихиалии, и до сих пор, вот даже сейчас, вот некоторые подключаются уже вот буквально в наше время. Вот. Но вот в тот момент, как раз на третьем мастере, произошел такой принципиальный, качественный скачок, то есть очень много пришло, и, соответственно, стали, значит, образовываться принципиально новые формы материала. Значит, и Алис начала очень активно экспериментировать с материалом, помимо, значит, искать новые идеи, эти идеи реализовывать, искать способы спуска этих новых идей в материал, чтобы они доходили до материала. И здесь сразу же возникла коллизия, которая до сих пор не разрешена. Это вот как увязать новые принципы, новые идеи, новые способы формообразования со старыми. Ну и, собственно говоря, вот я еще раз говорю, что эта проблема не решена до сих пор, но мы вот сейчас все время дальше будем об этом спотыкаться, об этом говорить. Начав, значит, свою деятельность, третий мастер через некоторое время стал, как бы, ну так условно говоря, формировать запросы к предыдущему слою на формирование принципиально других молекулярных структур другой степени сложности. Ну, третий слой, значит, как вы помните, это у нас растительный слой. То есть принципиальный скачок в формировании на физическом плане – это создание растительной клетки. Она принципиально отличается от, значит, вот химических элементов и от их структур, там, например, камень, атмосфера, вода, там, океаны, все вот это вот. Растительная клетка – это принципиально другое существо, принципиально другой вид материала. На эфирном плане, естественно, тоже там, ну, там, конечно, разнообразие еще больше, но новых видов материала, и не только связанных с растительной клеткой, там и свой материал формировался другой. И поэтому, естественно, что потребовались, второй слой должен был научиться генерировать молекулярные структуры уже принципиально другого уровня сложности. Ну и то же самое у нас произойдет, когда мы перейдем к четвертому слою, когда будет формироваться животная клетка. Для нее нужны еще гораздо более сложные молекулярные структуры для ее на формирование жизнедеятельности. Поэтому вот как вот это вот взаимодействие, вот и надо очень хорошо понимать, что идет постоянное взаимодействие между слоями, между мастерами, между уровнями организации материала. Все взаимосвязано. Поэтому очень, ну это просто практически невозможно одно от другого отделить. Оно все вот одно из другого происходит, одно с другим завязано. Значит, и в результате, значит, работа, как бы получается, что работа слоев, работа с материалом идет по нескольким направлениям. Значит, вот на трех слоях, вот уже теперь, на три слоя. Значит, это, значит, ну, прежде всего, продолжается формирование материала по старым программам Алис, по программам ее прошлого воплощения, и даже отчасти там позапрошлого немножечко выскакивает. Идет формирование материала по новым программам, которые считываются из генетического кода Алис, как мы с вами в прошлый раз говорили. и реализация новых идей. Причем исходный первый материал, вот самый исходный, вот, он для них общий. То есть это вот из этого исходного первого материала вот такие вот разные направления. Ну и, соответственно, способы формообразования. Это материал, значит, способы формообразования, как из этого материала, значит, что-то делать. Значит, на первых этапах Алис использовала старые способы формообразования. Но теперь, естественно, ей их не хватает. Совершенно вот мало, катастрофически не хватает. На первых этапах там, вот чтобы как бы собирать вот элементы материала воедино при старом, так называемом старом материале, там использовались как бы некие очень плотные коагулянты, которые элементы первоматериала, так сказать, как бы связывали в некие структуры вот на самом вот начальном этапе. И именно так были собраны как бы, вот поверхностные конструкции зеркала линзы. Помните, да, что вторичное зеркало образовалось у нас. И даже были порождены некоторые сущности вот, в самых первых слоях, в слое камня. Вот. И здесь очень важный такой очень тонкий момент, что при работе со старым материалом, то есть с материалом, который как бы унаследован был из прошлого воплощения, вернее, программа его формирования унаследована из прошлого воплощения, Алис приходилось пользоваться токами не теми, которые вот в нашем летании сейчас находились вот в этом воплощении, потому что старый материал к новым токам был нечувствителен. Они никак не могли его организовывать. А приходилось пользоваться теми токами, которые, ну, вернее, воздействовать на этот материал могли те токи, которые Алис принимала как раз в своем предыдущем воплощении. Слава Богу, что прошлое воплощение Алис было в не очень далекой от нас теперешних части космоса. То есть многие звезды и как бы, вот, энергии, которые стояли за некоторыми созвездиями, они присутствуют и в нашем звездном небе. Поэтому эти токи активно участвовали в формообразовании старого материала Алис вот, на начальном этапе. Ну и, в общем, до сих пор эти токи тоже оказывают воздействие на материал, но именно вот на эту вот его составляющую. Вот, значит, ну, например, большую роль во всех этих процессах играл, ну, и играет до сих пор ток звезды Фомальгаут, такая очень известная звезда. Вот, его энергетическое имя Гейль. Мы с этим током одно время достаточно активно работали, и действительно, вот, воздействие на старый материал его очень эффективное оказывается. Вот, значит, в результате что у нас получается? Значит, вот у нас несколько направлений формообразования присутствует. И каждое направление как бы требует своего. Ну, а планета-то как бы одна, пространство все между собой взаимодействует, все должно эволюционировать как-то, ну, соотносясь друг с другом. И самое главное, что те способы формообразования, как бы новые, условно говоря, которые принесли с собой мастера, ну, почти что не работают или работают очень плохо. То есть, как вот это старые способы формообразования, они уже столько на форму образовали, что новому материалу и новым способам пробиваться очень сложно. И для того, чтобы как-то из этого положения выйти, как-то все это минимально уединообразить, для этого необходим был некий универсальный коагулянт, необходима была некая такая субстанция, которая способна была бы собирать вместе, в единые какие-то вот структуры, конструкции, элементы разной природы и разной степени структурной сложности. При этом этот коагулянт должен был бы обладать большим потенциалом развития, то есть он должен был быть не таким жестким, не таким вот плотным, грубым, как вот первичный коагулянт Алис. И сам должен был иметь способность эволюционировать во времени. То есть, потребность была совершенно настоятельная. Ну и, значит, Алис стала искать возможность такой коагулянт приобрести, создать, наработать. И как раз в это время, ну, мы не будем здесь причинно-следственной связи сейчас рассматривать, как раз вот на этом этапе произошла история с прозерпиной. Мы много раз про нее говорили, я не буду сейчас подробно рассказывать. Значит, завершилась вся эта история тем, что в состав Алис вошли значительные части распавшейся планеты Солнечной системы. Планету эту мы условно называем Прозерпина. Значит, и в основном образовалось две энергетические ниши. Это плотно-эфирная черная луна, так называемое пространство черной луны. И на физическом плане это луна наша, вот, которая над нами висит на небе. И образовалась энергетическая ниша пространства белой луны. Прозерпина была на значительно более высокой стадии эволюционной зрелости, чем Алис. То есть она уже близилась к, еще не к завершению своей эволюции, но уже, в общем, достаточно имела большой опыт и наработки материала различного типа, и реализации различных идей. Ну и кроме того, по своему предназначению Прозерпина выстраивала очень большой диапазон тонких слоев у себя. То есть она как бы умела на тот момент работать с материалом самой разной степени сложности, естественно, с материалом иноматериальным, не физическим. С физическим своим телом она не справилась, как раз из-за вот этого очень большого диапазона, по сути, слоев тонких, то есть ее просто разорвало в какой-то момент. Вот, значит, и Прозерпина, войдя в состав Алис, она принесла с собой и материал как таковой, определенное количество эфирного, плотно-эфирного материала, и очень плотного, и более тонкого материала, и материал-коагулянт, которым она сама пользовалась для себя, и способы использования и материала как такового, и этого самого материала-коагулянта, и опыт работы с материалом самой разной природы. И Алис стала учиться генерировать внутри себя фантомный материал черной луны. Вот так, собственно говоря, появился именно этот вид фантомного материала, который очень широко стал использоваться нашей планетой и используется до сих пор. И нами, людьми, этот материал используется очень широко. И в составе наших тонких тел этого материала достаточно много. И более того, не будь этого материала, нас бы с вами в таком виде вообще бы в природе бы и не было. Ну и когда мы из себя полностью весь этот материал удалим, то нас в природе физической уже и не будет. На этом уже как бы все и закончится. Но в данном случае я имею в виду не только фантомный материал черной луны, там еще, я еще про другие виды фантомности поговорю. Значит, это речь шла у нас о материале нижних слоев. Значит, но параллельно, значит, у нас снизу у нас формировался слой, в физическом плане слой растений, растительный эфирный слой формировался, но одновременно у нас формировался и слой надзеркальный, мутабельный слой. Тоже третий мастер начал его формирование. Последующие мастера этот слой уже, так сказать, достраивали, доделывали, приспосабливали к своим нуждам. Значит, третий мастер начал формирование мутабельного слоя, то есть слоя более плотного, чем стабильный трансцендент и стихийная статика. И здесь уже Алис должна была пользоваться своими как бы, собственными наработками, должна была это стоя формировать сама. Значит, ну, задачей мутабельного слоя было и является до сих пор, так в самом общем виде, это проведение планетарных идей в более плотные слои и трансформация этих идей уже в программы планетарной эволюции. Как вот некое проецирование идей, уже их конкретизация, уже как бы более такой плотный уровень оформления этих идей. Для этой цели, чтобы таким образом организовать материал, тоже потребовался определенный коагулянт, то есть возможностей мастеров, возможностей токов, планетарных космических токов не хватало. Значит, потребовался тоже какой-то дополнительный коагулянт, и его тоже дала Прозерпина. Алис научилась коагулировать фантомный материал, который мы называем фантомным материалом Белой Луны. С помощью этого фантомного материала скоагулированы многие пространства мутабельного и тонического слоев. Ну, в тоническом слое на данный момент присутствует еще и много фантомного материала черного различного. Вот. Но изначально, первоначально, значит, вот фантомный материал Белой Луны был предназначен для коагуляции надзеркальных слоев. Значит, кроме фантомных материалов лунных, еще появился еще третий принципиально, так сказать, отличный от них вид фантомного материала. Мы его называем фантомный материал черного солнца. У него совершенно другие свойства, совершенно другие качества, но он тоже коагулянт, то есть он тоже организует определенные структуры материала, как-то вот их слепливает между собой. Значит, появился он сам по себе впервые, как бы вот этот фантомный материал внутри Алис, появился на токе Фир. Есть у нас такой ток. Значит, этот ток у нас присутствует вот, из верхних зон во второй и в третьей зоне. То есть, в принципе, он как бы чуть-чуть появился, просочился внутрь Алис уже во время работы второго мастера. Ну и потребность в нем была уже тогда, потому что работа шла с материалом прошлым, очень плотным и для Алис, как бы вот, ну, отчасти инородным. Значит, а на токе третьего мастера уже он стал гораздо более активно присутствовать, но тоже пока что вот в те времена, то есть в течение очень большого эволюционного периода, этот ток практически вот только в самых плотных пространствах Алис находился. Первоначально он вообще использовался только в околозеркальных каких-то вот там вот делах. Вот черное зеркало линза там во многом была связана, организация вот этого черного зеркала линза была связана с фантомами черного солнца. А в широкое употребление этот материал пошел уже где-то на середине срока развития четвертого мастера. То есть значительно позже. Поэтому растительное царство как таковое, по крайней мере, вот на начальных этапах до появления животного мира, растительное царство энергии черного солнца почти что не знало, практически не знало. А зато животный мир, и мы с вами уже очень и очень хорошо знаем этот материал и постоянно ощущаем его присутствие. Значит, это что касается, значит, материала, который формировал третий мастер. Значит, когда родился четвертый мастер, то сначала, прежде чем приступить к формированию четвертого слоя, он достаточно долго работал над формированием третьего слоя, имея в виду свои будущие потребности в материале. потому что, как я уже говорила, природа животной клетки принципиальным образом отличается от природы растительной клетки, поэтому ему нужно было и из второго слоя, и из третьего слоя, ему нужны были принципиально новые структуры, принципиально новые построения. Ну и затем четвертый мастер приступил к формированию четвертого слоя. Значит, четвертый слой – это эфирный животный в подзеркалье и тонический слой в надзеркалье. Значит, особенность четвертого мастера, одна из принципиальных особенностей его, состоит в том, что, начиная с этого мастера, общий эволюционный процесс стал заметным образом расчленяться на более частные. То есть, как бы, деятели эволюции получили больше степеней индивидуальной свободы. Значит, соответственно, значит, эти субъекты эволюции стали вычленять свои программы и действовать в значительно большей степени независимо друг от друга, и уже самостоятельно согласовывая или не согласовывая свои действия, что тоже вызвало множество различных заморочек, скажем так, и тогда уже, и в дальнейшем. Значит, по мере разворачивания программ слоя, он стал вбирать в себя новые порции материала и очень активизировал формообразование в предыдущих слоях, вот о чем я уже говорила. Причем в работу поступал всякий материал. То есть в работу шел и старый материал, и новый материал. И к этому времени образовалось достаточно много материала, который уже побывал в употреблении, уже прошел какие-то эволюционные стадии и, соответственно, уже вот как бы вторичный, третичный, производный материал. Ну, значит, на физическом плане, например, мы знаем, что образовались, что, скажем, залежи каменного угля или нефти. Это переработанный, то есть миллионами лет переработанный материал третьего слоя. То есть во второй слой ушел материал третьего слоя, и там, соответственно, вот из него сформировались определенные такие вот подслои, определенные конгломераты, определенный материал. Вот, значит, соответственно, четвертый слой, значит, вот собирал, использовал самый разнообразный материал. И здесь уже в четвертом слое использование фантомного материала пошло необыкновенно широко. Если в третьем слое, в слое растений, еще достаточно часто можно было фантомным материалом, даже и не нужно было им пользоваться, но как-то вот удавалось. И без этого в четвертом слое уже фантомный материал практически вошел в употребление всеми. Ну, мы с вами знаем, что эволюция, она не случайно происходит, да, что кто-то там, обязательно есть деятели, кто это делает. Вот все деятели пользовались фантомным материалом очень активно. Ну, не знаю, возможно, что не все, но вот кажется, что практически все. Значит, соответственно, виды фантомного материала тоже очень разнообразились. Свойства фантомного материала тоже очень и очень развивались в разных направлениях. Значит, сначала использовался фантомный материал лунный, черной луны и белой луны. Ну, а затем в дело пошел и фантомный материал черного солнца. Значит, ну, если так на пальцах, значит, как это происходило, вот работа с фантомным материалом? Значит, в планетарном сознании, там, в стабильном трансценденте, в стихийной статике, там, в планетарном сознании, значит, возникала определенная эволюционная идея. Затем эта идея оформлялась в эволюционную программу, соответственно, она уже как бы проецировалась в пространство меньшего числа измерений. Пространство планетарного сознания – это пространство, как я уже говорила, где несколько сот координатных осей и пространственных, и временных. И там совершенно колоссальная насыщенность, так сказать, элементами сознания. За счет этого, собственно говоря, в основном мерности и такие большие получаются. Значит, идея проецируется в мутабельный слой, где уже меньше измерений, ну там порядка там нескольких десятков, там ну до сотни. Значит, и из мутабельного слоя эта программа проецируется в тонический слой, где образуется мыслеформа. А тонический слой у нас получился такой, что в нем было всего до 5 измерений. Максимальная размерность пространств 5, ну, возможно, где-то 6. Ну, в общем-то, в основном вот 4-5 измерений. Временных осей немножко больше могло быть, но, в общем, тоже не очень много. То есть сразу же происходило очень сильное сужение. Идея, как бы, то есть проекция получалась достаточно грубая. Я так подробно на этом останавливаюсь, потому что для нас с вами это важно, когда мы будем на следующем занятии уже о происхождении человека говорить. Собственно говоря, вот так оно с нами, с людьми, и получилось в свое время. Так вот, значит, в тоническом слое создавалась мыслеформа, то есть проекция идеи. И эта мыслеформа отражалась в эфирный слой, в четвертый эфирный слой, где создавался плотный фантомный образ, который, ну так условно говоря, заполнялся материалом и получал путевку в жизнь. То есть вот начиналось какое-то, значит, развитие какого-то, значит, какой-то ветви эволюции. Ну, если говорить о четвертом слое, то это, значит, какая-то эволюционная ветвь животного царства на физическом плане. Достаточно со временем потребовалось еще и добавление энергии черного солнца. Значит, энергии черного солнца добавляли живущим вот уже на Земле животным, если говорить о проявлениях в физическом плане. Они добавляли витальности, агрессивности, хищности. То есть именно под влиянием энергии черного солнца стали развиваться хищные виды животных. Ну вот, в частности, наши любимые динозавры. Значит, такой способ, значит, формирования материала, значит, с одной стороны, он позволил ускорить многие эволюционные процессы. То есть, поскольку, еще раз я говорю, что вот путаница материалов вот внизу была очень большая, вот это вот вычленение, оно было необходимо, чтобы вот как бы развитие шло, чтобы какие-то ветви эволюционные были прописаны достаточно отчетливо. Но, с другой стороны, значит, здесь были и очень существенные издержки, связанные именно со свойствами фантомного материала. Потому что фантомный материал, он, значит, имеет свои свойства, он живет в своем, как бы, времени, и очень часто фантомные оболочки переживают свое содержимое. То есть вот содержимое уже, вот то, что в них было живое, то, что их оживотворяло, оно уже давным-давно, как бы, свое закончило свой век, а оболочка жива. То есть у нее, как бы, собственная витальность присутствует. Особенно очевидны стали проблемы тогда, когда уже стало приходить время заканчивать отдельные эволюционные циклы. То есть как бы развернули, а когда стало наступать время свертки, время заканчивать, вот здесь проблемы обнаружились очень и очень серьезные. Значит, ну, прежде всего, значит, важно было цикл какой-то эволюционный, какую-то эволюционную ветку закончить своевременно. Значит, здесь вот то, что я уже говорила, проблема возникала с тем, что вот фантомные оболочки оказалось, что они живут в другом времени. Переживают, как бы вот живут слишком или слишком долго, или как-то не так куда-то их заносят. Значит, проблема с временем. А кроме того, очень серьезно возникла проблема, то есть правильное завершение цикла, это не просто вот остановить, стоп и все. Собственно говоря, самое-то главное, это извлечь и обработать опыт вот данной эволюционной ветви. Собственно, ради этого все и затевается. Эволюция – это процесс познания. И вот здесь тоже оказалось огромное количество проблем, именно вот связанных с вот этими вот разной материальностью. Ну и кроме того, когда уже эволюция развивалась по множеству разнообразных ветвей, из-за того, что какая-то эволюционная ветвь вовремя не ушла, так сказать, с арены, следующим просто некуда было приходить. Они не имели возможности ни пространства, ни материала, а им уже нужно было, уже пора. Причем иногда это торможение возникало даже не столько в физическом плане, сколько на уровне идей, то есть вот в тоническом слое, на уровне мыслеформ, что в тоническом слое не хватало материала для оформления вот новой эволюционной идеи. Ну а в физическом плане, значит, вот тоже, соответственно, проблемы возникали серьезнейшие. Ну, опять же, вот этот пример с динозаврами у нас с вами имеется. То есть вот эволюционное направление, огромное, совершенно разворачивающееся в течение многих миллионов лет, никак не могло закончиться. Хотя уже давным-давно должны были начать развиваться приматы, должны были начать развиваться существа, ну, по крайней мере, существа с принципиально другим устройством мозга. И они просто физически, на физическом плане, они не могли выживать, потому что динозавры не оставляли им вообще жизненного пространства. Динозавры съедали все что растет, и все, что шевелится. И во времена динозавров из приматов выживали только какие-то самые маленькие, крошечные, даже не приматы, а млекопитающие. До приматов все дело не дошло. Выживали какие-то самые маленькие, крошечные какие-то существа, которые вели ночной образ жизни, когда динозавры их просто не могли ни поймать, ни наступить на них, ни раздавить, где-то там прятались какие-то мышки там маленькие. Жили, то есть... А именно это было связано с тем, что вот как раз вот эти вот образы фантомных динозавров были построены настолько плотно, настолько хорошо, настолько они вот были густые, что даже когда динозавры ушли с физического плана, то есть пришлось организовывать, вы знаете, вселенскую катастрофу, пришлось организовывать падение метеорита, который, значит, вот смел с лица Земли очень много всего. И даже после этого динозавры-то помереть они померли, а их фантомные образы остались, до сих пор существуют в плотных очень пространствах. Ну вот Даниил Андреев их описывает, их называет раруги, вот эти ящеры. Вот настолько удачно были построены фантомные конструкции, до сих пор вот существуют. Вот, значит, нарушалась преемственность опыта. То есть вот по идее, как бы вот одна эволюционная ветвь свою эволюцию закончила, значит, вступает в работу следующая эволюционная ветвь, и ну, хотелось бы, чтобы опыт предыдущий уже использовался, обработанный опыт, чтобы не начинать все с самого начала, ну, как бы совершенно естественно это все. Значит, эти процессы тоже, вот из-за этой всей рассинхронизованности, очень сильно нарушались. И в результате многие эволюционные идеи спускались снова и снова по многу раз. И пробовались они на самом разном материале. Вот опять те же самые динозавры. Вот там очень интересно. Там на динозаврах, вот на этой вот, значит, эволюционной ветви, ведь там опробовано было огромное количество тех эволюционных изобретений, которые потом очень успешно снова пришли уже вот на другие виды живых существ. Ну, то, что просто мы знаем, это, скажем, динозавры уже, многие динозавры умели летать. Хотя вроде бы мы совершенно было ни к чему. Ну вот просто пришла идея, которая должна была бы на другом материале воплотиться, в другом материале. Но другого материала не было, вот, значит, полетели динозавры. И очень много таких идей, я сейчас вам все это перечислять не буду, вот, но это очень интересно, об этом просто это было вот даже исследование, ну сейчас уже много очень разных видов динозавров, нашли и вот обнаружили, что очень многое, то, что потом эволюция применила на прям самых разных вот видах животных, как бы первоначально это опробовалось на динозаврах, но так вместе с динозаврами этот опыт и, так сказать, ушел в небытие. Вот, значит, ну вот как я говорила, что в этот период было создано множество разновидностей фантомного материала, множество его комбинаций и способов организации материала разного вида с помощью фантомного материала. В дальнейшем, когда уже рождались следующие мастера, когда начиналась эволюция следующих слоев, ну, как уж она там происходила, это другой вопрос. Значит, но практически вот до настоящего времени видов фантомного материала становится все больше и больше, он становится все разнообразнее и разнообразнее. Но вот общие, как бы вот его общие истоки, и фантомный материал, помимо лунного и черного солнца, есть еще и как бы другого происхождения, но мы об этом поговорим позже. Вот. Но, значит, вот в настоящее время фантомный материал используется практически везде, во всех слоях подзеркальных алис и в некоторых надзеркальных слоях. Вот, значит, ну, раз уже зашла речь о надзеркальных слоях, надо сказать, что поскольку тонический слой, материал тонического слоя формировался с использованием значительной доли фантомного материала, ну, тогда на то время еще белой луны, потом туда и эманации черных фантомов стали проникать. Сам тонический слой получился значительно как бы мельче, значительно более плоским, чем ему полагалось бы быть. Я уже про это говорила. И процентное содержание элементов сознания в нем просто на несколько порядков меньше, чем, опять же, должно было бы быть, вот, по крайней мере, в данной эволюционной стадии. То есть идеи, планетарные идеи и эволюционные программы очень существенно уплощались. То есть очень многое терялось, именно вот терялась объемность, терялась многомерность, терялась многовариантность. Но чтобы как-то это скомпенсировать, количественно этих мыслеформ было значительно больше, а взаимосвязь между ними в результате этого уже налаживалась не так органично и во многих случаях вообще утрачивалась. Вот. Ну и кроме того, в результате вот такого вот бурного развития таких вот способов работы с материалом очень остро встали проблемы утилизации отработанного материала и обработки опыта. То есть те проблемы, об которые мы сейчас все время колотимся, о чем мы сейчас все время говорим, вот эти проблемы с очень большой остротой встали уже очень и очень давно. Только в те времена их, ну, как могли, решали или пытались решать деятели эволюции того времени. А сейчас эти проблемы стоят и перед нами, и хотим мы этого или не хотим, но решать их нам приходится. Вот, значит, это вот то, что я вам хотела рассказать по поводу материала. Значит, медитировать мы с вами сегодня будем на четвертого мастера. К сожалению, у нас курс лекций короткий, поэтому мы не можем, как хотелось бы, последовательно промедитировать всех мастеров. Значит, но вот в данный момент для нас принципиальное значение имеет именно энергия четвертого мастера. Поэтому я и довела как бы до него время. Значит, в следующий раз мы с вами поговорим уже о человеке. Поэтому обязательно прочитайте главу происхождения человека. И не в последний момент, вот не как двоечники перед уроком, да, вот на переменке, а, ну, если вы, конечно, хотите что-нибудь понять, потому что темы, как вы сами видите, очень сложные. Вот. Вот. Ну, а сейчас будем медитировать. Прошлая медитация у нас с вами очень удачно прошла. Надеюсь, что сегодня будет не хуже. Так, единица, единица, эрео тулпул, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оун, единица. Двойка. Эрео тултул. Лоо эсо. Ао дана. Хева лот. Геа оу. Двойка. Но вы, наверное, сами чувствуете, что токи проходят очень туго. Они вязнут в тонике. Вот у нас с вами настолько проблематичная тоника, а мы как раз сегодня про нее заговорили. То есть она у каждого, тоническое тело каждого из нас активизировалось. А пятого-то тела у нас с вами маловато, чтобы через него хотя бы провести токи. Так что вот видите, как туго идет. Так, ну тем не менее идем дальше. Тройка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оу. Четверка. Эрео тулпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка. Пятерка. Эрео тулпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оу. Еще сложно так вот проводить токи, потому что вот я говорила сегодня преимущественно о фантомном материале, и, собственно, он так у всех активизировался, выделился, вот вышел на поверхность. Если раньше как-то он, так можно было как там где-то чего-то разгрести, и как-то там вот в обход там ток провести, то вот сейчас просто вот оно как оно есть, так оно и есть. И вот именно потому, как вот трудно, хотя уж казалось бы, сколько мы медитировали на эти зоны, вот сейчас вот видно, что на самом деле реальная ситуация, реальное состояние наших тонких тел, ну и, собственно, слоев Алис, поскольку мы ее представители, состояние, конечно, довольно грустное. Шестерка. Эрео Толпул, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Шестерка. Ну вот шестая чакра у многих обрадовалась, потому что шестая чакра у нас генератор фантомов черной луны. Вот. И как стала работать в прежнем режиме у многих. Так, семерка. Эрео Толпул, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Семерка. Вот. Ну, а теперь мы, значит, берем наш любимый пранический поток. И пранический поток, он действует как контрастное вещество. В праническом потоке будет очень хорошо видно, ну, видно, ощутимо, вот какой материал в нас какой. Какой материал, какой категории принадлежит. Вот. И, ну, для нас сейчас важно хотя бы вычленить, хотя бы вот почувствовать, вот где что. Ну, и постепенно начать это все как-то трансформировать. Так, пранический поток. Начинаем со ступней. Чакры в центре ступней. Так. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, значит, я вас очень прошу, не форсируйте пранический поток. Некоторым настолько хочется поскорее вот как-то разобраться, поскорее все лишнее из себя сбросить, чтобы пранический поток просто вот накачивает внутрь себя. Ни в коем случае делать этого не надо. Толку от этого не будет никакого. Это вы создадите себе просто лишние проблемы, можете даже чакры пережечь. Совершенно это все ни к чему. Пранический поток должен идти естественным образом, столько, сколько впитывается в чакру. И обязательно, еще раз повторяю, обрабатывается пранический поток чакрой. То есть не надо его как можно быстрее пропихивать дальше. Обязательно работает чакра с ним. Обязательно. Вот. Я уже в прошлый раз об этом говорила, и лично многим говорила. Все равно норовите поскорее. По принципу «хватай больше, глотай дальше». Это совершенно неправильно. В данном случае абсолютно не годится. Но это в любом случае не годится. А тут тем более. Это очень тонкие вещи. Здесь все должно быть очень точно дозировано. Так, ну вот, как-то более-менее угомонились. Ага, энтузиасты. Так, колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. То же самое, не форсировать, не нагнетать. Чакра работает, обрабатывает. Я понимаю, тут на самом деле вот еще какой момент. Некоторые из вас, ну я имею в виду тех, кто действительно реально вот пытается работать, как-то дома медитирует, работает с праническим потоком. Значит, у некоторых, когда вы работаете дома, не получается проводить как бы, все составляющие пранического потока. Некоторые проходят, некоторые нет. А здесь у нас на группе, естественно, пранический поток идет сильнее, интенсивнее. И некоторые просто как бы здесь хотят в запас набрать себе, чтобы потом вот дома как-то это бесполезно, это не усвоится и не переварится. Не надо этого делать. Не надо этого делать. Вот понимаете, вот одно из достоинств пранического потока состоит в том, что каждый, кто вот способен до него дотянуться, он получает ровно ту дозу и ровно те составляющие пранического потока, которые он в состоянии принять. Поэтому не надо себе искусственно передозировку устраивать. Тут, конечно, это связано с тем, что многие привыкли как бы вот все сами делать. Вот. С энергией сами крутить, как-то все это вот, эти вот наработки старые. Это очень мешает. Вот. Оно должно все работать естественным образом, оно должно все работать само. Мы именно к этому стремимся. Так, бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Причем обратите внимание, вот те, кто вот такие вот себе создает пузыри, такие запасы, вот в основном-то все, весь этот запас, он остается на ногах. Даже до бедер уже никто этого запаса он уже не дотягивает. Это все застревает. Все равно даже толку от этого нету. Нет, все равно многие... Или не сознают, или от жадности. Ну, в общем, смотрите, дело ваше. Мое дело предупредить. Так. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, ну и теперь снизу, через семерку. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Тулпу, Лоу Эссо, Ао Дана, Хева Лот, Геа О. Вот, кто уже как бы нормально работает с праническим потоком, через четвертого мастера можно получать уже как бы очередную порцию первоэлементов материала для тонких тел, необходимых именно вот для перестройки, для достройки своих тонких тел на данном этапе. Особенно это нам важно сейчас, поскольку мы все время пытаемся как-то работать с пятым телом, формировать пятое тело, работать с пятым слоем. Поэтому здесь совершенно необходимо. А через четвертую зону, так же, как и через первую, можно выйти на универсальное хранилище первого материала, который уже может быть включен в работу. через 20-ю зону. 20-я зона – это тоже очень важное качество, это тоже материал, который из 20-й зоны мы можем получать. Это тот материал, из которого выстраиваются различные границы, в том числе границы тонких тел, именно вот законное состояние, правильное состояние границ, оболочек, мембран, вот оно принципиальное значение имеет, это очевидно. Так, семерка, шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс, Эрео, Толпул, Лоу, Эссо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Шестерка. Вот. А шестерка, творческая чакра, она должна весь этот поступающий материал перерабатывать, обрабатывать, соответственно, уже коагулировать нужные структуры материала для нас с вами. Вот. Но, как я уже говорила, у большинства по-прежнему шестерка работает в режиме генерации фантомов черной луны. Вот сейчас как раз, вот даже когда мы в прошлый раз медитировали, не так это бросалось в глаза, там как бы были видны и другие режимы, а сейчас вот просто практически нового творческого режима, живого творческого режима его практически и не видно. Ну, у некоторых, конечно, видно, но у большинства до этого еще далеко. Так, пятерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оум, Крон, Унит, Церс, Эрео, Тулпул, Лоу, Эссо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оум. Пятерка. Вот, а пятерка – это чакра, которая в человеческом организме работает с фантомами черного солнца. Это наша с вами воля, точнее, своеволие. Это все, что связано с агрессивностью, с хищностью, со всеми этими делами. И практически все глубокие отклонения в активную сторону так или иначе замешаны на энергиях черного солнца. И в составе тонких тел многих очень из нас фантомы черного солнца присутствуют в большом количестве. Причем с этим фантомным материалом еще труднее работать, чем с фантомным материалом черной луны. Ну, я имею в виду избавляться от него. Причем следует иметь в виду, что эти виды фантомности, они еще между собой, то есть они как бы вот включены в одни и те же структуры и системы. То есть это не то, что вот они одни отдельно, другие отдельно, это все вместе, это все слеплено в единый клубок еще. Поэтому очень трудно с этим разбираться. Так, четверка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Присцельс. Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс, Эрео, Толпул, Лоу, Эссо, Ао, Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Четверка. здесь много всякого материала. Здесь и какие-то более тонкие составляющие черных фантомов. Здесь и фантомы белой луны. Здесь и другие варианты фантомов. Еще очень много суррогатного материала разного. Мы об этом в следующий раз будем говорить более подробно. Так, ну, в общем, на четверке, если на шестерке и на пятерке было, так сказать, сильно черно, то на четверке преимущественно мутно, так, такая мутная серая субстанция, ну, в общем, мы будем работать, что делать. Тройка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Поун, Крон Унит Церс, Эрео Толпу, Лоу Эссо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оу. Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эрео Толпу, Лоу Эссо, Ао Дана, Хева Лот, Ге Оу. Двойка. Единица. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Толпул. Лоо Эссо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оу. Единица. Ну, могу сказать одно, что сейчас начался довольно активный процесс сброса материала, то есть то, ну, условно говоря, те отклонения, которые как бы уже осознанные, с которыми человек уже разотождествился, вот они хорошо очень сейчас вот начали сбрасываться. Конечно, далеко не все сбросится сейчас, но вот процесс пошел. Так что, в общем-то, ну, вот... Надеюсь, что в следующий раз нам с вами будет полегче. В следующий раз мы уже чисто конкретно вот по своим телам будем работать. Так. Ну, собственно, все на сегодня.